Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня 17 февраля, сегодня пятница. Меня зовут Юрий Будкин, программа «Пиджаки». С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. В пиджаке пиджак снял. Алексей Алексеевич, добрый день.
Здрасте.
7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал и через Телеграм. Сегодня президент Путин встречался с ушедшими недавно в отставку губернаторами. Их сразу пять подобралось.
Пока.
Почему пока? А вроде как сказали, что все уже.
Почему нет?
А вот тогда объясните. Путин сказал, что обновление губернаторского корпуса – естественный процесс. И он был бы естественным, если бы не происходил каждый понедельник.
Главное, чтобы он был естественным и не безобразным. На самом деле, причин для увольнения губернаторов накопилось достаточно много. Прежде всего, это неисполнение майских указов. По понятным причинам, не знаю уж, персонального свойства, либо это профессиональное, главы регионов, как, кстати, и члены правительства Российской Федерации, лет пять уговаривали президента Путина, ну, четыре в нашем случае пока, что майские указы 2012 года исполнить невозможно, хотя майские указы...
Практически пять.
Да. Хотя майские указы предусматривают довольно серьезные социальные меры, которые президент обещал выполнить при избрании на свой третий срок. Вот я думаю, что нынешний губернаторский такой листопад, он связан с как раз именно тем, что президент не видит возможности дальше пролонгировать их полномочия, или дальше поощрять пролонгирование их полномочий по той простой причине, что социальный статус, социально-экономический статус жителей этих регионов, он понижается. И делается это не год, не два, а уже несколько лет.
Значит ли это, что в этих регионах наиболее сложная в этом смысле ситуация?
Совершенно точно. Именно поэтому туда приглашаются молодые, активные, пассионарные товарищи, ну, молодые и зрелые политики, как говорил президент, вот, из президентского резерва в том числе, для того, чтобы исправить ситуацию в максимально короткие сроки.
Но ведь эти товарищи, уж если мы заговорили о тех, кто пришел на место, тех, кто сегодня встречался с Путиным, но ведь эти товарищи, по сути, получается, приезжают из Москвы. Они уже не местные.
Нет, ну, каждый из них имеет то или иное отношение к региону. Кто-то родился там, кто-то вырос и так далее. На самом деле, в администрации президента, я так понял по высказываниям и по тому, как характеризовали этих кандидатов, проводится довольно серьезная работа по подбору персонала и так далее. Но мне кажется гораздо более важным, что на вот этапе возглавления региона они должны показать себя так и зарекомендовать себя так профессионально, чтобы через 4-5 лет спокойно перейти на федеральный уровень, ну, там, министром, может быть, вице-премьером и так далее. Почему я со скепсисом отношусь к тому, что губернаторская ротация закончена? А что, проблемы в регионах закончились? Нет. Плюс у нас еще существует такая практика, как возбуждение уголовных дел в отношении замов глав регионов. Ну, иногда это делается и в отношении глав регионов, но это уж совсем уж клинический случай. И когда количество этих уголовных дел превышает разумные пределы, происходит и выражение...
Разумные пределы – это сколько уголовных дел?
Не могу сказать. Все зависит от интенсивности их открытия, что называется, и от объемов уворованного. И тогда возникает автоматический вопрос доверия президента к главе регионов, который не держит в узде своих подчиненных.
А как можно определить, насколько долго может при вот таких вот преследуемых в некотором смысле, или при таких заместителях губернатора, в деятельности которых разбираются правоохранительные органы, как долго такой губернатор может продолжать руководить субъектом федерации?
Ну, боюсь, что месяц-два максимум.
А
практика показывает, ну, давайте так, в каждом случае необходимо разбираться досконально. В некоторых случаях вина губернатора, что называется, очевидна, в некоторых случаях совсем не очевидна. Ну, люди хитрые, они обманывают, они могут ввести в заблуждение. Если удается доказать, что в данном случае злого умысла у губернатора не было и не было места халатности при исполнении своих обязанностей, то, ну, губернатор получает шанс. Насколько я понял, Владимир Путин в кадровой своей политике придерживается, в принципе, такой осторожности. Он предпочитает все-таки давать шанс людям, нежели просто так сказать, помахать саблей и уволить всех.
Тогда возвращаемся к тех, кого отставили. Вы сказали, что, видимо, они недостаточно эффективны были как губернаторы, и дальше это терпеть было нельзя. Но ведь сегодня сказал Путин, уверен, что вы сможете приложить свои силы на других участках работы, и, главное, буду всячески способствовать тому, чтобы... Ну, в общем, он рекомендует их.
Вторая часть марлезонского балета, то есть оборотная сторона его кадровой политики, как раз состоит в том, чтобы не ссориться с людьми, которые, ну, не оказались не в том месте и не в то время. Ну, не справился с человек с обязанностями. В принципе, он мог бы предложить свой опыт, а многие из них имеют довольно серьезный опыт в федеральной работе в том числе. Они могут исполнять свои обязанности более эффективно на другом участке работы. То есть, в принципе, я так понял... путинский тезис стоит в том, чтобы не разбрасываться кадрами. В случае, конечно, криминала, то есть там взяток и так далее, здесь я не думаю, что Путин применил бы свое пожелание к такому, что называется, кадру. Вот. Но что касается тех, кто, у кого нет очевидных проколов и, тем более, уголовных дел, с ними обходится довольно мягко.
7373948, Телеграм говорит МСК-бот, и СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Ну вот 692-й пишет. Так ведь товарищи, которых вот сейчас как исполняющих обязанности-то отправили в регионы, они ведь еще должны победить на выборы, ведь эти выборы никто не отменял. Но, насколько я понимаю,
они,
все-таки...
Они в Рио, да, но здесь речь идет о таком неуловимом иногда эфемерном ощущении, как, свойстве, как доверие избирателей. Да, доверия у них нет, но им доверяет президент. В случае, если они оправдают это доверие и, главное, понравится избирателям, то есть будут избраны, они заступят. Если не будут избраны, ну, извините.
А вы допускаете вариант, когда вот нынешние 5 человек, которые из Москвы поехали в регионы,
Я допускаю все варианты. Я даже также держу в уме вариант Евгения Зиничева, который был назначен в Рио губернатора Калининградской области.
Который попросился в отставку.
Который попросился в отставку самостоятельно, потому что понял, что не сможет реализовать тот функционал, которым поручен, и не может не оправдать доверие президента. Он был назначен, я помню, замдиректора ФСБ.
И все-таки он не проиграл выборы. Речь ведь не об этом.
Он честно... Нет, ну... Случаев не было, потому что здесь все-таки работает президентский ресурс.
Юрий,
понимаете?
Пишет, не будут избраны, он смеется таким образом, их же специально за полгода назначают.
Я понимаю, но давайте я побуду немножко адвокатом дьявола и скажу вам следующее, что подбор ведется очень тщательный. Конечно, рассматриваются самые разные варианты, возможности и так далее, и в том числе электоральные перспективы, то есть избираемость кандидатов. Президент старается не назначать случайных людей. Ну да, вот в случае Зиничева он, по сути, выходящий из, так сказать, обычной практики, но это исключение, которое лишь подтверждает правила.
Но все-таки и в случае с Зиничевым тоже это уже новый уровень или новое поколение губернаторов?
Это новое поколение региональных глав.
А чем они отличаются?
Во-первых, они в хорошем смысле варяги. Во-вторых, они имеют навыки управления и менеджмента, которые принято считать кризисными, так называемые. То есть, в принципе, я так понимаю, психологическая оценка им дается, и дается команда. Вот на примере того же калининградского эксклава в помощь господину Зиничеву предавался Антон Алиханов, человек, который довольно много работал на Северном Кавказе и зарекомендовал себя очень хорошо. Он автоматически был, неожиданно для него это было видно, да и для президента это было неожиданно, это тоже было видно.
Молод.
Катастрофически молод, но, тем не менее, президент ему доверил регион, и сейчас он более-менее справляется. У него там есть региональные конфликты, но президент дал ему определенный карт-бланш в этом смысле, выказал доверие. С этим ресурсом, я думаю, можно на выборы идти, не только на выборы идти, но и изменить ситуацию в регионе. Кстати, я почему-то верю в Алиханова. Он, во всяком случае, его биография позволяет говорить о том, что он эффективный менеджер.
По поводу прежних менеджеров, вот Виталий пишет, это касается только одного человека, но наверняка можно про других тоже что-то подобное говорить. Вот в отставку ушел губернатор Карелии Худилайнин, пишет Виталий, на его руках трагедия на Сямозере, в которой погибли дети. Почему его отпустили без ответа?
Ну, сложно будет доказать непосредственную вину губернатора в этой трагедии. Да, безусловно, его отставка, кстати, состоялась не в последнюю очередь, с учетом именно этой трагедии. Но следует учитывать, что иногда вот наше подвижное такое медийное сознание, оно наделяет кого-то, вернее так, обвиняя, мы склонны обвинять людей в определенных вещах. Потом при более близком рассмотрении выясняется, что люди-то не виноваты. Более того, от них даже ничего не зависело. Но клиповость мышления уже, оно сработало, и эти люди получают определенный негативный мазок на свой образ. В этой связи очень сложно потом отмыться, вы знаете, даже если, особенно если ты не виноват. Поэтому давайте будем осторожнее подходить к подобного рода обвинениям.
И все-таки, с одной стороны, получается, люди требуют ответственности. Если человека уволили за что-то,
все это должен отвечать. Все это ведет лишь к одному. Во всем виноват Путин, Путин должен уйти. Видите? Просто это логически, логическая цепочка, это ведет туда. Потом мы бунтуем против Бога, потом мы и так далее, понимаете? Я сейчас сознательно ситуацию до абсурда довел по одной простой причине, что делегирование вины и требование, социальное требование, требование социальной ответственности, это свойственно человеку. Но гораздо важнее сдержать эмоции и посмотреть на ситуацию объективно, разобраться в ней.
Но смотрите, еще интересно, 36-й, другой поворот. Вот вы про Путина заговорили, а 346-й...
Я и про Бога говорил.
Да, правда, но здесь про Путина. Толку в смене никакой, заводы не строятся, индустриализация не ведется, люди все равно нищают, и складывается впечатление, что президента просто не информируют о том, что в стране происходит.
Нет, его информируют, но, к сожалению, мы страна огромная. У нас, на мой взгляд, на мой вот личный взгляд, громадная проблема, так сказать, в казусе исполнителей. То есть, в принципе, все хорошо, все нормально с точки зрения желания изменить жизнь к лучшему, но вот исполнение хромает по самым разным причинам. Неэффективность, халатность, непрофессионализм, злой умысел, то есть коррупция и так далее. Со всем этим нужно бороться всем миром, иначе никак. Обвинять во всем президента, ну, поменяется президент. Ну, ничего же не изменится, на самом деле, потому что это мир, в котором мы живем, который мы сами строим вокруг себя. Я поэтому уже много раз вам говорил, что я сторонник модели «начни с себя».
Но как бы то ни было, возвращается, раз уж заговорили о Худилайнине, пожалуйста, Юрий пишет, ну как, губернатору Худилайнину не раз жаловались на этот лагерь. Разве это не доказательство? Тогда непонятно, почему. Человек, губернатору сказали, лагерь нехорош. Он ничего не сделал, или нам кажется, что он ничего не сделал.
Вот именно, я практически уверен, что господин Худилайнин, возможно, пытался изменить эту ситуацию,
лагерь
но не
закрыт,
смог.
Лагерь не закрыт, значит, ничего не сделал.
Поэтому он уволен.
Китай тоже огромная страна, США не маленькая страна, пишет Юра Каменков.
И что?
Не знаю.
А, давайте, я вам хотел бы дослушать.
Ну... Нет, в данном случае, вы же заговорили, у нас огромная страна.
Так, это вводная часть дальше. И дальше я уточнил. А слушатель говорит, ну и США огромная страна, Китай. Плюс он, пусть он уточнит, что он имеет в виду дальше.
Но монополия и несменяемость – это застой, утверждает Федя.
Ну, вы китайцам это расскажите, и американцам тоже, где, по сути, семейные подряды на президентов. Ну, уж о чем вы говорите?
7373-94,8, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники, 495-й код, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Николай.
Здравствуйте.
Спасибо, что предоставили слово.
Только вот радио выключите, пожалуйста, вопрос. Николай.
Такой вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста,
его Алексей зовут.
Вот почему во всем виноват 100 лет уже Сталин один, а не виноваты, не обвиняют никого из республик, там, в бедах и так далее. А почему сейчас обвиняют только руководителей регионов? И потом, и второй вопрос, почему решают вопрос административно убрать губернаторов, а они не отчитываются перед теми, то есть людьми, нами там и так далее, кто их избирал, и не решают люди. Спасибо.
Все, спасибо.
Ну, все понятно, да, действительно, вы тоже теперь работаете адвокатом дьявола в какой-то степени. Вот, но вы задали очень интересный и правильный вопрос относительно социальной ответственности. Социальная ответственность, безусловно, должна присутствовать. И губернатор должен отчитываться.
Но... Сейчас мы, наверное, должны будем микрофоны поменять. Давайте один на другой, потому что у нас какие-то технические проблемы. Попробуем здесь.
Отлично. Вот, да, отлично. Я думаю, что принцип социальной ответственности для губернатора, ну и уголовный в том числе, если понадобится, должен быть обязательным. Но, к сожалению, предложения по внедрению подобного рода практики, они встречают устойчивое сопротивление со стороны региональных властей, которые прекрасно понимают, чем это будет заканчиваться для каждого из них.
Но, с другой стороны, Алексей Алексеевич...
В конце исполнения обязанностей.
Человек требует, чтобы губернатор отчитывался перед народом. Давайте так.
Губернатор, эта практика, кстати, уже существует, практически каждый уважающий себя губернатор раз в год, либо чаще, проводит что-то типа прямой линии,
значит,
где отвечает на вопросы
значит,
населения.
Значит, это не считается.
Не считается, потому что, судя по всему, наш слушатель имел в виду немножко другую отчетность, что сидит следователь, горит лампа губернатору в глаза, и он отчитывается.
Разве следователь – это народ?
Нет, разве? То есть это вы отказываете гражданину в том, что он представитель народа?
Но вы только что сказали, что есть другие, перед которыми
я
губернатор
то,
каждый
что,
год и так
всего,
отчитывается.
Скорее всего, что имел в виду наш слушатель.
Посадить всех.
Судя по эмоциональному уровню и подаче информации от него, у меня сложилось такое впечатление. Если это не так, я приношу свои извинения. Но мне кажется, что именно так, потому что у народа, их представителей народа, очень большие претензии к властям всех уровней, это понятно.
Но, с другой стороны, вот Юрий пишет, какая ответственность, ну, читаю действующего губернатора, про Меркушкина вспоминает. Значит, пенсионеры, пишет Юрий, протестуют там против отмены им льгот, при этом затраты на самого губернатора, утверждает опять же Юрий, растут в геометрической прогрессии.
Этим занимается Общероссийский народный фронт, и, судя по всему, благодаря этой деятельности значительное количество губернаторов значительно сократили расход на свою пиар-деятельность. Более того, некоторым даже там какие-то уголовные дела завели на этот счет.
Но как бы то ни было, ведь этот процесс продолжается?
К сожалению, да.
А почему? Ну, они что, не знают, что с соседним губернатором это происходит?
Ну, вот отсутствие страха – это факт. Факт. Отсутствие страха порождается отсутствием ответственности. Это и получается замкнутый круг, да, совершенно верно. Но вот, к сожалению, до недавнего времени губернаторы, чиновники, даже не очень высокого ранга, предполагали, что ответственность для них не наступит. Пример Улюкаева и других госслужащих, он показал, что эти времена прошли. Теперь, внимание, насколько быстро дойдет до государственных служащих высокого ранга, что эти времена прошли? Пока это не дойдет, ФСБ, Следственный комитет, Генпрокуратура будут работать, не покладая рук. Альфортово будет заполнено до краев.
Вот это вот максимальное для последнего времени исследование социологов, популярность Сталина, о котором тоже упоминал наш слушатель, она чем объясняется? Ну, если все равно то, что делали при Сталине, происходит и сейчас, как вы говорите. Губернаторов начинают одного за другим отправлять к следователю, к этой самой лампе.
То же самое происходит, по секрету вам скажу, и в Китае, где существует смертная казнь за коррупцию. Казнят, все равно воруют. Вот чем это объяснить? Я это объясняю особым психологическим состоянием, в котором находится коррупционер. Я уверен, что это психическое отклонение, коррупция. И здесь должны, я неоднократно говорил, что нужны не только следователи, но и врачи. Просто психологи очень опытные, которые должны определенным образом настраивать государственного служащего, раз уж его с детства не учат не воровать, не воровать. Потому что это стыдно. Но выстоять этот процесс может общее мнение граждан, которые осуждают коррупцию, безусловно. Потому что как происходит? Мы осуждаем коррупцию, но когда нас ловит за руку инспектор, что мы делаем? К сожалению, я не говорю о себе, потому что я это прекратил уже очень давно. Стыдно стало. Вот. Пытаемся решить этот вопрос, что называется, вне протокола, либо вне изъятия прав. Вот, пожалуйста, вот с этого все и начинается. Но, не нарушай.
Но все-таки мы возвращаемся к этой популярности Сталина, к рекордной популярности Сталина.
Значит, с этим как раз все очень просто. Дело
объясните.
В том, что Сталин – это портрет. Понимаете, Сталин, когда сейчас вот
это
вас спросили, вас спросили за возвращение в сталинских времен, либо нет, ну, либо как там был сформулирован вопрос, не знаю. Короче, прозвучало имя Сталина. Сталин – это портрет, и чем дальше во времени он будет от нас живой и нетленный, тем больше он будет романтизироваться, идеализироваться и так далее. Мы должны быть к этому готовы.
Но этот
идеал... Сталин – это образ, который символирует дисциплину и порядок.
Вот.
А это значит, что необходимость в этих, скажем так, состояниях социальных, она уже зашкаливает. Раз такие проценты, рейтинги у Иосифа Виссарионовича.
Но вы говорите о том, что один за другим люди губернаторского уровня, люди менее высокого уровня отправляются к тому самому следователю с той самой лампой.
Есть иллюзия.
Надо
у них
еще
есть иллюзия.
Больше.
У них, да, видимо, еще больше. Потому что до этого, в 90-х годах, складывалась принципиально иная система. Коррупция и коррупционеры романтизировались. Люди Молодые люди шли в институт госуправления, в академию госуправления, академию госслужбы, институт управления и повышения квалификации госслужащих, шли за тем, чтобы становиться чиновниками, воровать.
Зарабатывать.
Все это... Ну, а это, как ни называй, все равно это воровать. Вот. Выстраивать схемы, там, откаты, офшоры и все остальное. 10 лет назад, больше, я раскрою вам секрет, 15-16 лет назад начался обратный процесс. Но первый блин вышел комом. Была в 2002-2003 году попытка административной реформы, которая обнулила все эти схемы. И мы тогда следили за этими процессами. И вот люди приходили ко мне, которые занимались административной работой, они говорили: Алексей, все встало просто. Просто все встало. Без вот этой смазки коррупционной не работало, по-моему, несколько месяцев. Затем был вызван кризисный управляющий Михаил Фродков, стал премьером, и постепенно через 10 лет, видимо, власть верховная готовилась 10 лет к этому, была объявлена национализация элит, там было принято много антикоррупционных пакетов и так далее. То есть процесс стал более подготовленным и сейчас идет системно. На мой взгляд, идет, мог бы быстрее идти, но, судя по всему, принято решение не разрушать саму. Понимаете, к сожалению, мы чиним мельницу, которая работает. Если мы будем ее чинить слишком интенсивно, она просто перестанет работать.
Об этой же мельнице 692-й, только он поворачивает немножко, возвращая нас к этим назначенным губернаторам, mm-hmm. к этим новым молодым губернаторам. Он пишет: но такая схема смены губернаторов, которая сейчас используется, это ведь конец политики.
Нет.
Ведь место для кандидатов от партии уже нет.
Нет. И, во-первых, время для до выборов есть, подготовиться другим кандидатам. Да, эти кандидаты назначены, обладают определенным ресурсом. Да, они имеют преимущество перед остальными кандидатами. Но практика показывает, практика 90-х годов показывала, когда к власти приходил губернатор, что называется, из народа, я закавычил эти слова, а на самом деле от какой-то группы влияния или нескольких, он превращался, мгновенно превращался в феодала, я это все помню замечательно, которому к центру был не указ, и которому, который законы свои делал такие, какие хотел, и принимал он их таковыми. В 99-м году, вернее, процесс начался позже, в 2000-м году, Совет Безопасности и полпреды, которые для этого, собственно, учредились, приводили региональное законодательство в соответствие с федеральным. Был порядок, была чистка большая, в результате наведена. Губернаторы потеряли часть вот этих феодальных полномочий, которыми обладали, и появился институт выражения недоверия губернатору-президентам. Да, пострадал, возможно, процесс демократичности на выборах, но, к сожалению, он приводил к таким перекосам, когда применялся...
Но вы говорите, что, вы признаете, меня, что пострадал процесс?
Конечно,
но жрали, пишет, жрали что его просто нет.
Суверенитета всем, чем только можно. И привело это к ужасным последствиям для регионов, которые расхлебываем до сих пор. Простой причине, что был нарушены принципы функционирования там, инфраструктурное развитие, бюджетные потоки стали идти как-то криво и так далее. А отсутствие ответственности за страту государственных средств был такой принцип. Сейчас постепенно возвращается все на круги своя. Да, эта система больше похожа на советскую, да, но... Понимаете, разница все-таки есть.
А 346-й пишет: проблема в том, что вы, политологи, все оправдываете.
Нет, вот он пишет. Нет, а я сейчас ругаюсь фактически.
Хорошо, авиапром, говорит 346-й, деньги выделили? Выделили. Самолетов нет? Нет.
Ну как нет?
Ну, они будут.
Суперджет 100. Обновление авиапарка.
Ну. Мало. Мало. Насколько хорошо. Я понимаю, 346-й, они играют
говорю,
деньгами.
Я не говорю, что все хорошо, в авиапроме тоже. Но деньги нужны не только на самолеты. Если самолет новенький, замечательный, хрустящий, будет садиться на те полосы, на которые он сейчас садится, то ему скоро придет кирдык, понимаете? И деньги будут потрачены совершенно напрасно, потому что все хозяйство необходимо перезапустить заново, выстроить. Ну, что, не выстраивается? Выстраивается, посмотрите внимательно.
Но выстраивается что-то похожее на Советский Союз.
К сожалению,
главный
да.
инвестор государства.
К сожалению, да. Сколько бы ученые ни работали, все равно получается Калашников, понимаете? Вот так работает наша система.
Значит, и дальше будет получаться Советский
Союз?
Не знаю.
Здесь все зависит от гражданского общества. Я, на самом деле, когда президент Путин, тогда премьер Путин в 2012 году, говорил о том, что необходимо развивать институты гражданского общества, я это принял буквально.
Коротко. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, «Пиджаки». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие знают все. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», 17 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Прямой эфир, можете дозваниваться, можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Насколько я понимаю, вас прервал.
Да. Я просто хотел сказать, что когда президент, баллотирующийся в президенты премьер Владимир Путин сказал, что необходимо развивать институты гражданского общества, вот нужно было воспринимать это серьезно, потому что все сказали, ну ладно, у нас нет гражданского общества, повторив вот эту идею, которую нам для развития комплекса политической неполноценности с 90-х годов внушали, что называется, извне. Вот, оно есть, и оно имеет громадные традиции и так далее. И, кстати, оно очень хорошо работает, это прекрасно показали события последних 3 лет, когда под внешним давлением оно не развалилось, а наоборот сплотилось. Ведь, собственно, целью там тех же самых санкций было то, что сейчас брат пойдет на брата, одна элитная группа начнет уничтожать другую, и случится революция в России.
А что вы
подразумеваете? Произошло совершенно обратный процесс. Общество консолидировалось.
Под гражданским обществом.
Под гражданским обществом я подразумеваю совокупность гражданских единиц, коими является каждый гражданин Российской Федерации, действующих осознанно и в соответствии с теми правилами, которые установлены на территории этого государства.
Примеры того, как гражданское общество за последние 3 года вот так себя показало, как взрослое,
Ну, например, вот с введением санкций в отношении России, с ограничениями, которые, с обвинениями, которые Россия получила в результате там, особой агрессивности какой-то и так далее. Поведение российских граждан оказалось очень разумным и вполне себе в пределах инстинкта самосохранения. То есть мы не повелись на вот эту всю лабудень, которая на нас обрушилась. И довольно эффективно...
У нас нет независимых профсоюзов, пишет Федя. О каком гражданском обществе вы говорите?
То есть появятся независимые профсоюзы и появится гражданское общество? Я боюсь, нет. Я боюсь, что профсоюзы – это лишь элемент. Есть профсоюзы, есть люди в профсоюзах. Есть люди в профсоюзах, которые не верят в профсоюзы и используют их для собственной наживы и так далее, сдавая в аренду помещения, которые профсоюзам принадлежат. А есть люди, которые искренне болеют за дело и которые социально озабочены. И на них, собственно, все и держится. Точно так же, как в любой другой социальной или профессиональной группе, есть такие люди, на которых все и держится. И Россия держится на этих людях.
Хорошо.
В органах власти, к примеру, я встречал в свое время, там, в 90-х годах, я встречал 95% людей, которые жили, что называется, на свой карман, а в государстве вообще не думали. Сейчас, на нынешнем этапе, я встречаю 2/3 людей, которые живут государственными нуждами, и только треть дает себе задачу наполнить свой карман. Меня такая, тренд такой, вдохновляет, на самом деле.
Про гражданское общество, которое состоит из граждан. Вы вчера слышали в новостях о том, как граждане Российской Федерации ответили ВЦИОМу на вопрос о необходимости визового режима между Россией и Белоруссией. Все говорят, такого не может быть. Но вот я смотрю опять.
Дьявол в деталях, да?
78% опрошенных говорят, что они хотели бы виз между, на границе между Россией и Белоруссией. Как вы это объясняете?
Давайте выключим телевизор и проголосуем еще раз.
Давайте.
Вот. И я думаю, результат будет совершенно другой.
Как вы это объясните?
Ведь это одни и те же люди. Я объясняю это эмоциями, которые зашкаливают, и, к сожалению, вот эта эмоциональная подвижность и отсутствие к аналитическому мышлению у населения, она диагностируется все чаще и чаще. Чем сложнее жизнь, как кажется населению, тем более волатильны эти эмоции, то есть они иногда зашкаливают, иногда падают в депрессивный сегмент и так далее. Но способность к аналитическому мышлению должна быть всегда. Это и есть гражданское поведение. Когда мы в состоянии оценивать не только
сиюминутную риски. Один отдельно взятый гражданин в течение короткого...
А продумывать, просчитывать шаги. Я бы, на самом деле, сделал шахматы национальным видом спорта. И обязательным для изучения в школе.
В этой связи. Еще раз, вы хотите сказать, что один и тот же гражданин Российской Федерации в течение короткого периода времени сегодня может сказать, что он и за визы, и против виз?
Ну, вы только что... процитировали.
Но тогда это нельзя назвать взрослым гражданским обществом?
Нет. Это свидетельство того, что... Смотрите, делаем так. Вы приходите в венерический диспансер, начинаете опрашивать, кто у нас болеет веническими болезнями. И с удивлением обнаруживаете, что 99% – остальные врачи. Вы выходите на улицу, вы проводите опрос. Я думаю, там процентовка будет принципиально иной. Понимаете? логику.
Нет, а мы до вчерашнего... Я понимаю, но до вчерашнего дня и в ВЦИОМе это признают, что это неожиданный результат.
Ну, давайте так. Вы проводили, например, свой опрос, обзор, да, опрос, который, в принципе, коррелирует
да
с тем,
все
что...
все проводили, и социологи проводили, и всегда большинство граждан абсолютное говорило, мы не хотим виз.
Вот смотрите, вот ваши слушатели, они автоматически слушали эту передачу, потому что их интересовал и беспокоил этот вопрос. И они, соответственно, проголосовали. Расширили аудиторию на тех, кто не слушает, его не беспокоит этот вопрос. Я думаю, процент сторонников введения виз бы резко упал, понимаете? Все зависит от того, где проводить опрос.
Но в ЦИОМ обычно проводит опрос правильно, ну, с точки зрения науки.
У меня нет претензий, да. Я часто пользуюсь
мы как раз
услугами
ЦИОМа,
и... давайте немножко попиарим его, да. Серьезная организация.
Да, то есть это серьезная организация, и вот эта серьезная организация получила вот такой результат. Нет никакого гражданского общества, каждый переживает сугубо за себя.
Это субъективное мнение, оно уважаемо мной, но не принимается.
218-й, может, народ ничего сделать не может, кроме как терпеть. Причем тут сплочение?
Терпение – человеческая черта, которая позволяет нам избегать стрессов. Я думаю, что это хорошая черта. Оно, конечно, не должно быть безграничным, потому что это другая, это патология просто. Но понятно, что гражданское поведение должно быть всегда, потому что это признак наличия гражданского общества и гражданственности внутри нас. Мы должны вести себя сознательно и аналитически подходить к тому, что с нами происходит.
А мы
не делегируя
не
ответственность,
потому
что это заканчивается как раз тоталитаризмом. Потому что когда мы начинаем делить, во всем виноват там Путин, Бог и так далее, это значит, что мы снимаем себя всю ответственность, инфантильное поведение,
а
и делегируем
эту ответственность. Я ничего не мог, естественно.
Вот именно, да. А когда чуть-чуть подумать и сказать, а я вот мог действительно, не то, что я сходить там на болотную я мог, а я мог пойти проголосовать, я мог пройти более внимательно посмотреть на кандидатов, которые мне предлагали, я мог внимательно учиться в школе, я мог внимательно относиться к родителям, звонить им периодически, помогать денежкой и так далее. Я думаю, глядишь, и несчастных пенсионеров было поменьше.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Вот вы сказали, что Путин как бы вот оказывается крайним. А вот мне кажется, хотя, конечно, к нему есть претензии, как самого бесплана он строит вертикаль и так далее, уже можно было за эти годы все давно построить и начать уже жить по-человечески. Но все-таки его вина без учета того, что вокруг него люди занимаются тем, что врут, включая средства массовой информации, включая политологов, и специально ему листят. Вот тогда я думаю, что это не человек, который не позвонил вовремя там маме или папе, а именно вот вы и средства массовой информации, и те, кто вокруг, вот они просто уже давным-давно сдали наше государство иностранцам. И вот сейчас только они ждут, чтобы найти какой-то легитимный случай, чтобы убрать Путина.
Принимается. Но я вас стараюсь не врать вообще. Но это мой выбор, это мое право. Есть коллеги, которые у них другой стиль жизни. Но вот смотрите, я бы обратил внимание ваше на то, что человек строит коровник. У него, к сожалению, негодные кирпичи, просроченные, трухлявые и так далее. Коровник строить надо, государство строить надо. Вот он выстроил коровник, и со временем понимает, что есть проблемы и с коммуникациями, есть проблемы и с обрушением некоторых стен и так далее. Вы совершенно правильно сказали, что... окружение Путина, возможно, зная Путина лично, я вам могу гарантировать, что человек действительно хочет сделать Россию великой, хорошей, комфортной страной для проживания. Я не склонен перекладывать вину на бояр плохих и так далее. Вокруг него достаточное количество людей, которые хороши. В профессиональном смысле они действительно болеют за страну и так далее. Но есть и значительное количество людей, которые вводят его в заблуждение, пытаются, вернее, ввести в заблуждение. Люди, которые из рук вон плохо делают свою работу, но... по причине того, что других кирпичей у меня для вас, что называется, нет, приходится жить вот в таком коровнике.
Но узок их круг тогда получается.
Нет, он достаточно широк, и в этом проблема. Может быть, если бы он был действительно узок, если бы страна управляла, что называется, там, десятком людей, все было бы гораздо проще. Но, к сожалению, ну или к счастью, там, я не знаю, к счастью для демократии, к сожалению, для нас с вами, страна управляется гораздо большим количеством людей, и эти люди лажают.
А вот из этого списка буквально на днях исчезли два имени, Мария Максакова и Денис Вороненков. Вот...
Ну, это не люди, которые управляют, но они имеют отношение...
секундочку, они были депутатами Государственной
Думы.
Они
имеют отношение к управлению, да, они лицо вообще, по сути. Вот это лицо показало нам, что называется, фей и гримасу. Мне кажется, что эти люди недостойны называться гражданами Российской Федерации.
А что такое недостойны называться гражданами Российской Федерации?
Потому что
это не предусмотрено.
Потому что они получили все блага и воспользовались ими в полной мере, а затем совершили акт предательства.
Вы видите предательство в том, что сделали и Максакова, и Вороненко.
Да, совершенно верно. Я много чего вижу, я имею в виду актов предательства разных представителей элиты. И мне кажется, что Господь Бог их накажет.
Что они сделали неправильно?
Предали свою страну.
В чем их предательство?
Они предали свою... Это называется госизмена. Акт госизмены.
Госпожа Максакова просто переехала в соседнюю страну.
И наговорила чего?
То есть вот этого
давайте,
достаточно?
Хотите, давайте начнем разбираться с самого начала.
Давайте.
Окей. Госпожа Максакова, насколько я понял, двойное гражданство, что является нарушением закона.
Она утверждает, что у нее это по рождению, и все это знали.
В смысле, все это знали. У нас запрещено депутатам государственным двойным гражданством. То есть человек заранее криминально настроен, понимаете? Все знали, аргумент такой в суде не принимается. Затем, депутат Государственной Думы являются носителями определенных секретов. Они просто не имели делать право то, что они сделали потом. Их мотивация понятна совершенно. Жить там, где теплее и сытнее. Накопив и, ну, давайте предположим, что заработав те средства, которые хотя и к этому, которые они располагают. Хотя к этому у Следственного комитета, я так понимаю, есть претензии. Господин Вороненков сейчас находится под следствием. Более того, или объявлен, или будет объявлен в розыск. То есть, по сути, речь идет о том, что предполагаемые мошенники, камуфлировавшись под депутатов Государственной Думы, втирая, что называется, в доверие к руководству Государственной Думы, есть фотографии соответствующие и так далее.
Межфракционная свадьба,
да,
подождите, мы же
совершенно
помним.
Совершенно верно, да. Затем просто совершили акт государственной измены и бежали на территорию государства, которое объявляет себя враждебным по отношению к России. Сначала-то это была Германия, но появилась опасность того, что оттуда выдадут. Поэтому бежали на территорию Украины. И сейчас отрабатывают в интересах СБУ свой статус новоявленных граждан Украины. Все, точка.
Но до этого...
Я достаточно красочно описал все это?
Судя по всему, нет, потому что тут разные вопросы возникают. Сейчас мы их так или иначе прокомментируем. Так вот, до этого, как утверждает госпожа Максакова, ее вынуждали отказаться, но она не отказалась.
От чего?
То есть все знали про второе гражданство, она вот об этом пытается сказать. Господин Вороненков утверждает, что он не был никогда членом КПРФ, но он был депутатом из фракции КПРФ.
Это вопросы КПРФ, ФСБ
и
так далее.
Это показывает качество кирпичиков.
Я о том, понимаете, других кирпичиков нет.
Но других нет, говорите вы.
Может быть, где-то есть, надо менять.
Кто виноват? Вот теперь опять требует, кто виноват? Кто виноват в том, что в списке партии смог попасть человек с двойным гражданством?
Я думаю, что... А речь идет о Максаковой, да, в данном случае?
Я думаю, да.
Я думаю, что это вопрос к господину Неверову.
А Юрий тут пишет. Я еще раз, это утверждение Юрия или предположение Юрия по поводу того, что у Ирины Родниной гражданство Соединенных Штатов Америки, и, видимо, тоже предположение, что у Иосифа Кобзона израильское гражданство, потому что он пишет, серьезно, то есть никто этого не знает?
Я еще раз повторяю, меня агитировать за советскую власть не нужно. Я за то, что люди, которые нарушают закон, привлекались к ответственности. В такую же ситуацию, я напомню, попал Олег Михеев, член фракции «Справедливой России», который сейчас тоже находится, ну, скажем так, в очень узком положении по тем же обвинениям. Вот, ну, почему-то Олег Михеев не совершил акт предательства. Я никого не оправдываю.
То есть, подождите, то есть про каждого все знают, но если вдруг он совершит какой-то акт, мы все вспомним.
Знаете, бабушки около подъезда прекрасно гарантированно знают, что эта девушка проститутка, а этот юноша наркоман. Но это же к делу не пришьешь.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Это была программа «Пиджаки». Алексей Алексеевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки. Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
Представители власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в пятницу в Луганске обнародовали свой план помощи жителям районов Донбасса, который сейчас контролируется вооруженными силами Украины. Если не удастся урегулировать вопрос политическими методами, как сказал сегодня Захарченко, они готовы решать вопрос военным путем. Сегодня был специальный брифинг, и там лидеры ЛНР и ДНР выступили совместным заявлением о гуманитарной помощи Донбассу. В этом гуманитарном плане, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам, в-третьих, помощь разделенным семьям. Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев с нами на связи. Николай Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, они собираются помогать ветеранам, помогать разделенным семьям, оказывать услуги в сфере медицины и образования, создавая специальные гуманитарные фонды. Там еще культурные мероприятия и так далее. Вот насколько можно рассматривать этот план как план, который будет работать?
А почему он не может работать? Да, конечно, Украина будет препятствовать осуществлению этого плана, но ведь очень многие контакты, очень многие связи между двумя частями Донбасса, той частью, которая осталась под контролем Украины, и той частью, которая контролирует сейчас Народные республики, эти связи сохранились, и никто не мешает республикам их использовать, развивать, укреплять, и, опираясь на эти связи, проводить вот ту гуманитарную политику, о которой вы сказали.
Но, с другой стороны, насколько они экономически сильны для того, чтобы все это устраивать?
Я думаю, что они, что глава ДНР и ЛНР, делая такие заявления, конечно, имели в виду свои возможности. Если бы у них таких возможностей не было, они вряд ли бы стали давать такие широковещательные обещания.
Но вообще,
я полагаю, что они вполне справятся с этой задачей.
С вашей точки зрения, вообще, в принципе, нынешнее совместное заявление Луганска и Донецка о гуманитарной помощи Донбассу, для чего оно прозвучало сейчас?
Там прозвучало не только это заявление, там еще прозвучало заявление о готовности освободить находящиеся под контролем территории Донецкой области, Донецкой и Луганской областей, в том числе и вооруженным путем. И, на мой взгляд, эти заявления связаны вообще политическая активизация ДНР и ЛНР, связанная с позицией Украины на переговорах в Минске. Украина совершенно откровенно подвергает эти переговоры обструкции. Она отказывается выполнять Минские соглашения при полном равнодушии к этому со стороны ее западных партнеров, прежде всего западноевропейских партнеров. И, конечно, эта ситуация совершенно нетерпима, и главы народных республик не могут просто ждать и смотреть на это равнодушно, на то, как Украина отказывается выполнять Минские соглашения.
Но, подождите,
какие-то ходы для того, чтобы заставить, в первую очередь, западных партнеров Украины воздействовать на Киев.
Смотрите, Николай Юрьевич, но тогда мы возвращаемся к тому, что, собственно, сказал сегодня Захарченко. Если политически не получится, мы будем освобождать оккупированные районы военным путем. Но это значит, что тогда Донецк и Луганск выйдут из минских договоренностей, и, следовательно, Запад будет против.
Я бы не ожидал, что Донецк и Луганск выйдут из минских договоренностей. И, кроме того, скажите, а когда Украина, приурочивая это к очередному визиту Порошенко или Гройсмана в одну из европейских столиц, организует обострение на линии соприкосновения, это считается нарушением Минских соглашений?
Это не считается.
Почему ответ на подобные провокации, которые со стороны Украины стали просто постоянными, должен считаться выходом из Минских соглашений?
Ну, одно дело провокация, другое дело освобождение всех районов Донецкой и Луганской области.
Я бы это трактовал таким образом, что подобно тому, как это, к сожалению, произошло зимой 2015 года, в начале 2015 года, действительно, Украина начала в очередной раз военные действия, и результатом этого стало Дебальцево. Результатом этого стало в том числе изменение того, как проходит линия соприкосновения.
Спасибо. Николай Силаев, старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Новости этого дня.
Успеем сказать главное.
На самом деле, конечно, Николай Силаев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. А теперь следующая тема. BBC показал фильм «Армия российских хулиганов» о фанатах, которые готовятся к чемпионату мира 2018 года. Главные герои картины — футбольные фанаты из России, которые готовятся встретиться и сразиться с британскими болельщиками в 2018 году. Основа для сюжета фильма — события на чемпионате Европы во Франции в 2016 году. Если помните, в Марселе тогда в результате массовых драк между российскими и британскими гражданами десятки англичан пострадали, а двое впали в кому. Футбольный эксперт Андрей Малосолов с нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня уже очень много здесь, в России, критикуют фильм BBC, с вашей точки зрения. Ну да, первое, вы видели этот фильм, справедлива эта критика?
Ну, критика, конечно, справедлива. Более того, мне предлагали в нем поучаствовать и долго очень уговаривали. Здесь вот такая девушка Дарья из московского офиса BBC этим занималась. Она же и разыскивала вот этих фанатов и надеялась в том числе и на мою помощь. Но поскольку у меня давний и довольно-таки негативный, так сказать, опыт общения с западными СМИ, в частности по теме болельщиков, если говорить, ну, вот именно по этой тематике, то я буквально сразу отказался, поняв, что это будет такая негативная трендовая история, которая закончится каким-то громким скандалом.
А что, подождите, Андрей Владимирович, да. Ну, то есть русские хулиганы не готовятся к встрече с британскими болельщиками, и здесь вот на какие-то конфликты можно быть уверенными, что не будет конфликтов?
Ну, во-первых, здесь на чемпионате мира 2018 года будут такого уровня меры безопасности, что даже если бы кто-то здесь захотел приготовиться к этим конфликтам, то я вот практически на 100% убежден, что ничего такого не произойдет. Ну, это дело государственной важности.
Тогда дальше. Я понял. Тогда дальше. Вот уже посольство России в Лондоне говорит, что шокирующее впечатление фильм производит. Уже Виталий Мутко сказал, что фильм необъективен и похож скорее на страшилку. То есть это кого-то может устрашить?
Да, это устрашит западное сообщество, это устрашит и те правительственные круги, которые выступают против чемпионата мира 2018 года.
И его могут отобрать?
Да нет, ну я думаю, конечно, никто его не отберет, но вот так вот гадить потихоньку, да, полегоньку все эти участники, безусловно, будут. Что касается самой структуры фильма, то он, там вроде бы как бы наши болельщики, я их даже многих знаю, да, тех, кого не уговорил не участвовать, все-таки там приняли участие. Они вроде бы говорят о тех самых вещах обыкновенных, что знает каждый человек, разбирающийся в фанатской тематике.
Я понял, спасибо.
Важен контекст.
Важен. Понятно. Контекст. Футбольный эксперт Андрей Малосолов.
Москва.
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Рузе планируют установить памятник царю Ивану Грозному. Средства будут собирать среди местных жителей. Подробности рассказывает бизнесмен, президент компании «Русское молоко» Василий Бойко Великий.
Большинство предпринимателей Русского района будет участвовать, потому что царя все уважают, Руза связана с именем государя. Он регулярно совершал паломничество в Можайск и останавливался в Рузе во время этого паломничества с семьей. Царь был боголюбивый, так что, можно сказать, народный царь. Поэтому народ и будет собирать деньги на его прославление.
Кто будет скульптором, это еще неизвестно?
Скорее всего, Олег Молчанов, тот же скульптор, который делал памятник в Орле. Но окончательно вопрос еще не решен. Общая концепция такая, что примерно, может быть, чуть больше человеческого роста или прямо человеческий рост царь будет стоять вместе с царицей Анастасией, первой своей супругой, и вместе со своими сыновьями Федором и Иоанном, святым благоверным Федором Иоанновичем, царем будущим. Тогда он был еще молодым отроком, когда ездили в паломничество на царь и царица. Поэтому все будет так исторически достоверно. Насколько я знаю, очень многие собираются ставить памятники. И в Александровской Слободе, в городе Александре в апреле должен быть открыт памятник. И, насколько я знаю, власти Архангельской, Астрахани тоже хотят отдать должное основателю города, потому что, известно, что Архангельск был основан по указу царя Ивановича Грозного, а Астрахань, конечно, это древний город, но нынешнее его месторасположение определено было тоже указом царя Ивановича Грозного. Там, где построен сейчас Кремль, до присоединения Астрахани к России, там самого города не было.
Может быть, вы знаете какую-то общую сумму, которая необходима для возведения этого памятника?
Ну, вы знаете, это недорого, я думаю, обойдется. Скорее всего, это будет равно чисто технологическому изготовлению этого памятника.
И Василий Бойко Великий. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом провокация.